Начинается эта глава совета, да, или с такого наставления Павла, когда он говорит, чтобы мы старались принимать друг друга без споров о мнениях, да, потому что мы на самом деле очень любим спорить, очень любим учить и очень любим, как бы, чтобы все было по-нашему, да, вот. Поэтому, как правило, Павел обращает наше внимание на то, что спорим мы так, как правило, по каким вещам? Важным, неважным? Главным, неглавным? Да, основной фронт, так скажем, христианской битвы друг с другом проходит как раз не в самом главном и не в самом важном. А именно мы начинаем, такие вещи берем, берется, как правило, вещи такие, насущные, да, достаточно, ежедневные такие, но и практические, да, но они не являются спасающими нашими вещами, да, и об этом очень много спорится, да, форма служения, как правило, все идет в форме служения Господу, потому что здесь вот то, что он берет несколько примеров, он берет что? Пищу, есть или не есть. Господу это угодно или не угодно, что мы едим, да? Праздники какие-то, праздновать или не праздновать, да? Господу угодно или не угодно, чтобы вот эти праздники праздновали или не праздновали, да? И вот эти вот, такие моменты, я могу расширить этот список на сегодняшний злободневность одежда, то же самое, там, одевать, не одевать, что там угодно Господу, что не угодно Господу одевать. И может быть еще какие-то там...
Прическа.
Прическа тоже много. Праздники, внешний вид, там вот праздновать или не праздновать, что-то такое. Поэтому, смех смехом, но очень, некоторые на самом деле очень реально. Вот я немножко беседовал с этим вот братом Павлом, который был в воскресенье, да, вот из Германии. Он, он вышел из эмигрантской церкви, в которой за то, что вот женщина покрасила волосы, вот молодая сестра, у нее рано посидела, она взяла его, седину закрасила. Так вот, ее хотели отлучить всерьез за вот такое страшное преступление перед Богом. Вот, поэтому там очень бывают странные претензии в отношении, допустим, там украшений то же самое, то есть надевать или не надевать. То есть есть церковь,
кажется, они из Ветхого Завета, эти заповеди маленькие.
Это даже не из Ветхого Завета, а больше не пойми из чего. Потому что, я знаю там церковь, в которой вообще не приемлем никакие украшения, то есть не дай Бог они увидят, что у тебя там вручальное кольцо на руке, то это уже, грех чуть не смертный. То же самое есть вообще странные заповеди, которые, вообще в Писании не найдешь, касаемые галстуков, допустим, часов там или еще чего-то такого, таких вот вещей. То есть вот какой-то там брат получил откровение, что вот галстук нельзя носить. Вот почему? Почему? Не знаю почему, но вот ему показалось, что это стрелка, которая показывает не пойми куда. То ли бац. И поэтому вот это самое, вот если там ты в галстуке, то ты для него уже не брат и все, и у вас пойдешь. Вот поэтому... спорят христиане много, спорят христиане, по мелочам, и спорят, спорят усердно очень, и даже очень, даже и злобно по этому поводу иногда спорят достаточно. И вот эти все вещи Павел, он показывает и говорит, что на самом деле это не то совсем, на что мы должны тратить свои силы, время и молодые годы. Почему? Потому что в 17 стихе он очень четко и ясно указывает нам, сердцевину всего этого, да? Он говорит, 17 стих, хочу, чтобы вы посмотрели, если обратили на него особое внимание, потому что он подчеркивает, он противовес тому, что вот мы, о чем спорят христиане, да, что на самом деле вот это Господу угодно или не угодно, вот это вот на самом деле есть, потому что по сути это есть вот то, что вот то, чего он касается в 17 стихе, это и есть Царство Божие. Царство Божие это место, где действуют Божьи заповеди, где действуют Божьи законы. Аминь? Да. И он показывает, что и многие думают, что Царство Божие это тогда, когда вот я подчиняюсь каким-то вот таким вот заповедям. Многие заповеди люди сами придумывают, какие-то из Писания берут, там, косвенно, там, еще кто-то откровения странные получает, там, и так далее. Вот. И в итоге, на самом деле, очень много споров, каких-то неприязней друг к другу, как бы сказать, вот попыток друг друга как-то причесать, подстричь, да, или наоборот не подстричь, там, как-то подогнать под какой-то один стандарт и так далее. И он, смотрите, в 17 стихе говорит, ибо Царство Божие не пища и питье. То есть это не является всеми вот этим, эти все вещи, они временные, да, они проходящие. И это не является сутью Царства Божьего, да. То есть Бог не хочет, чтобы мы ходили в такой форме, по таким вот канонам, по таким вот уставам и так далее, и так далее. Да? Но он говорит, что такое Царство Божие? В чем его сущность, суть этого Царства Божьего? В чем? Во внутренних изменениях человека. Да? Когда в человеческое сердце приходит что? Мир, праведность и радость от Духа Святого. Да? Вот это, когда вот, вот это суть Божьего Царства. Вот так оно выглядит. Оно не выглядит, когда все сидят одинаково там, одеты, одинаково поют, одинаково красиво там, не знаю, там, ну, как причесанные или не причесанные, неважно. Как, то есть это не какая-то форма, да, которой вот одинаково, все одинаково едят или чего-то одинаково не едят, и одинаково праздники празднуют или одинаково не празднуют. Да, но он говорит, что на самом деле это суть Царства Божьего, это праведность, мир и радость. Духе Святого. Радость от Духа Святого. И это на самом деле все внутреннее преобразование человека. Если вот оно произойдет, то и внешнее преобразование тоже не замедлит тебя ждать. Аминь? Аминь. Почему? Потому что Дух Святой, он не оставит тебя в покое, он наведет порядок все равно в твою жизнь. Да? Он, если ты слишком, вульгарно одеваешься, неправильно одеваешься, он, наверное, посоветует тебе...
Быть скромнее,
да. Если там, не знаю, там твоя прическа слишком какая-то уж экстравагантная, или наоборот, слишком ты не брежешь о своем внешнем виде, да, то тогда он как-то поправит тебе в этом отношении. В отношении того, что праздновать, что не праздновать, он тебе тоже напомнит и наставит, да, потому что мы с вами в прошлый раз говорили, да, в отношении того, что, как это сказать, вот это что, потому что мы живем в языческом обществе, которое полно языческих праздников. У нас все праздники практически языческие, кроме Пасхи.
И Рождество.
Рождество языческий праздник, совершенно.
Христос родился,
но родился он не в декабре, а родился он где-то в сентябре примерно по календарю. Это самое. Он на самом деле родился, это замечательный, здоровый, красивый, замечательный праздник, но дата конкретно привязана языческая. Это день зимнего солнцеворота, так называемого. Долго боролись, да, церковь долго боролась, потом его перекрестил этот праздник.
И с елками, с игрушками.
Да, и со всеми атрибутами практически языческими, которые было, оно это все перетащилось в христианство. Елки, это же что? Какое отношение к Христу? Христа не на елке распяли, нет? И родился не под елкой, нет? Елка отношения никакого не имеет к рождению Иисуса Христа. Совершенно никакого. А это...
Елка.
И пальмы совершенно ни при чем здесь, да, и все эти вещи, то есть, потому, когда на самом деле, все абсолютно праздники, которые у нас есть, а что там только не напридумывали потом, то есть, чтобы заменить языческие праздники, там, и День Взятия Марии на небо, и какие-то непонятные жоленицы, йоненицы, и все остальное, и все как будто бы, адаптировали к христианству, но не сильно адаптировалось, по большому счету. Поэтому, на самом деле, мы живем в совершенно языческом обществе, и если ты, на самом деле, с Духом Святым дружишь, то, в конце концов, он тебя от этого дела освободит, да. То же самое к Пасхе, единственный реальный праздник, существующий в христианстве, на самом деле, воскресение Христово и Пасха, которую празднуют там евреи, и то, какая-то своя дата у нас отличается от еврейской.
Иногда совпадает, иногда отличается,
но не знаю, как там считает кто, но его тоже нашпиговали вот этими зайцами, яйцами непонятными, крашенными этими вербами какими-то и так далее и тому подобное. То есть, по большому счету, если вы когда-то пытались, я не знаю, может, слава богу, за киоск, но если вы попытаетесь найти открытку, допустим, которая поздравила бы кого-то с воскресением Иисуса Христа, то, да, кроме зайцев и яиц, там и цыплят, как, почему-то тоже, цыплята тоже, кстати, в этот ряд попадают, нет, Христа не найдешь, по большому счету. Да, верба, весна, да, и поздравляем там, Да, труд, май, да, балалайка. Вот. В итоге, на самом деле, если вот мы вот в прошлый раз тоже говорили об этом, многие свидетельствовали, да, что на самом деле и Дух Святой, он, ну, как на самом деле, если у нас он есть, он показывает это. То есть, ну, вот как вот Керри приводил это вот пример, когда она тащила на Пасху эти крашеные яйца в церковь. И мудрый брат там не стал ее там изгонять из церкви сразу и говорить, что изыди язычница. А вежливо поблагодарил, но объяснил ей, что откуда это все и к чему это все, да, что это все лишнее не нужно. Я думаю, с тех пор она уже не таскала ему крашеных яиц. И то же самое с дорогой елкой. Я думаю, вот, допустим, я могу в нашей семье свидетельствовать, что, как бы сказать, я вот вырос при елке, и это же, как бы сказать, как это, что за Рождество, за Новый год без елки? То есть это же запах там хвои, это же игрушки красивые, это гирлянды, которые светятся, и все такое, и все такое. Ну и как бы, а подарки, которые там же нужно находить. Вообще, где же значит подарки надевать, если елки-то нет. И потом как-то, Бог мне показал, что ему это неприятно, когда мы там изучали пророка, по-моему, Иезекииля, да, читали то самое. Бог показал, что ему такие, ну, как смешение вот этих вот языческих и божьих традиций ему неприятно. И я как понял, что неприятно, и перестал это делать. Поэтому, причем тотальную объявлять борьбу с елками и предавать их анафеме, и там публично их сжигать я не собираюсь ни в коем разе. То есть, потому что, ну, люди на самом деле, ну, как бы сказать, люди с Духом Святым, они понимают, что правильно, что неправильно, что чисто, что нечисто. То же самое и с едой, этими вещами. То есть, ну, как сказать, я никогда, допустим, не был ни любителем ни крови, ни кровяной колбасы. Но и вообще редко такие любители существуют, да, ну вот как вот Петр там нашел место, в котором язычников призывали воздерживаться от удавленной крови, ну там блуда-то все ясно, но вот этих вот как бы вот этих каких-то пищевых вещей, то в принципе оно, ну как бы сказать, рацион наш от этого сильно не пострадает, наверное, да, то есть если мы понимаем, что все эти вещи, они, ну, как сказать, неприятны для евреев, с которыми, допустим, встречались на тот момент христиане, очень неприятны были, и они были неприемлемы, то я думаю, что и те люди, они могли тоже с легкостью от этого отказаться, да? Вот. Вот, поэтому, ну, как бы, сердцевину царства, что такое на самом деле послушание Богу, Павел очень четко и ясно обозначил. Он говорит, это внутренние изменения, которые выражаются в нашей праведности, да? В радости, мире, во Святом Духе. Да, то есть он говорит, если, говорит, этим, 18-й, кто этим, я подчеркиваю, не ест, не пьет, там, и, допустим, там что-нибудь там делает, не делает, празднует, не празднует, а кто говорит этим, вот, то есть этими качествами, потому что только этими качествами мы Богу и нормально можем служить, понятно?
Да.
То есть кто этим служит Богу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Понимаете? То есть, вот если вот этого внутреннего качества нет, то наше все служение, что бы ты ни делал, там, ел, не ел, пил, не пил, грыз брата, не грыз, неважно. То есть, все, что ты не будешь делать, все это будет для Бога не нужно, лишнее. То есть, он говорит, это пища нас к Богу не приближает и не удаляет. И праздники нас к Богу не приближают и не удаляют. То есть, для чего все это делается? Для себя это делается. Поэтому он говорит, кто вот миром, то есть праведностью, миром и радостью в Духе Святом, вот в этом внутреннем измененном человеке Богу служит, то что бы он ни делал, для чистого все на самом деле будет чисто. Вот. И он угоден Богу и достоин одобрения от людей. С такими людьми, как мы говорили, приятно и радостно, потому что они на самом деле для некоторых запах благоухающей жизни. Да? И мы видели, что к Христу тянулись люди. Аминь. Аминь. Его некоторые последствия возненавидели, ожесточившись, но вначале мы видим, что Христос ни у кого отторжения не вызывал. Аминь. Я, по крайней мере, не видел ни одной реакции такой вот в Библии, где вот с первого раза человек, ну, кроме бесноватых, может быть, да, когда вот, ну, бесноватый это вообще редкий случай, да, но я не видел ни одной реакции в отношении Христа, ну, с первой встречи негативной, чтобы вот кто-то Христа увидел и сразу же возненавидел его, да? Да. на самом деле, даже фарисеи, встретившиеся с Иисусом Христом, они вначале были очень благосклонны к Нему. Очень благосклонны. Впоследствии уже, конечно же, когда ожесточились, когда сделали выбор, когда уже решили, что им не по пути, они не хотят так, как Он учит, то тогда они Его возненавидели. Да. Но вначале все было очень замечательно и хорошо. И мы говорим, что вот эта вот вещь, Он говорит, любовь, радость, мир, праведность во Святом Духе, она на самом деле угодна Богу и да, и имеет, как это написано, одобрение от людей. Вот. Поэтому так. И наша цель не стать такими, как бы сказать, правильными колючими, от которых все шарахаются, да, и разбегаются, если мы тут только появились, со своими правилами, со своими, как бы сказать, сразу все переделать резко под себя, перестроить все резко под себя, под свое понимание и под все остальное. Но он как раз говорит дальше о том, что мы искали бы в отношении друг друга, что того, что служило бы, 19 стих, к миру какому? Во всем мире? А как? Какому? Друг с другом, да? В этой области. Мы искали бы того, что служит, что служило бы, ну, как бы, миру, друг с другом, да? И к чему? И к взаимному назиданию. А как происходит взаимное назидание? В любви, в кротости, в терпении, примером желательно, да? В общении, естественно, да. То есть назидание не происходит, когда это самое, я там тебя поймал и сказал, да, вот это самое, там, трум-трум-трум-трум-трум. И дальше в 20 стихе он выстраивает приоритеты, и он говорит, ради чего? Пищи, ну, переименуем, ради второстепенных дел, ради второстепенных дел. На самом деле это нормально. Нормально, когда прилично одеты, нормально, когда едят прилично, извините меня, да, не всякую... Это самая гадость. Нормально, когда, ну, ведут тебя благочестиво. Нормально, когда все красиво, благопристойно. Да, благопристойно и чисто. Нормально. Но он говорит, ради этого всего. Он говорит, ради этого. Не второстепенно. Это вторично. Потому что первично – это изменение внутреннего человека, нашего. Он говорит, ради пищи не разрушай дело Божье. То есть почему? Потому что если мы начнем друг друга внешне менять, то мы добьемся определенных результатов, да? Да. Но при этом, при всем, потеряем что-то очень важное и ценное, да? Что? Общение, взаимное доверие, дружбу, любовь. И по большому счету процесс, как бы сказать, взаимопомощи и процесс взаимо, как бы сказать, поддержки, он станет невозможным, да? Мы будем собираться, петь гимны стройно, проводить стройное служение, но после этих служений... как горох, рассыпаться, чтобы больше друг друга не видеть, не слышать и не встречаться, по возможности, до следующего воскресенья. Почему? Потому что, ну, очень неприятно друг с другом. То есть, вроде терпим ради Бога друг друга, но как-то все-таки это что-то не то. Вот. И потому он говорит, ради вот этой вот цели, важный и главный, да, он говорит, будем друг другу снисходительны, да, то если кому-то это смущает твое поведение, немножко, ну, постарайся поменяться, да, и наоборот, если ты не понимаешь, почему тот ведет себя так, старайся не грызть его, да, хотя бы, то есть принимать, чтобы он мог поменяться, потому что на самом деле, если вот этой любви нету, то и взаимного влияния нету. А если нету взаимного влияния, то нету изменений никаких. Аминь? Аминь. Мы должны понять, что вот, ну, как сказать, чтобы любовь была, чтобы Бог мог действовать, должна быть любовь между нами. И если этой любви не будет, то тогда и взаимоподдержки, помощи, взаимонаставления, укрепления или еще каких-то вещей, вот этого тоже не будет просто-напросто. Вот и все. То есть вот будем как ежики в мешке. Как это сказать? Колоться, терпеть, потому что одеваться некуда.
Попали. И тем не менее, почему-то в этих собраниях много народа. Почему? Вот в таких строгих собраниях, допустим, в Белоруссии, вот куда ездил брат Цыган, да, там даже ему на гитаре не разрешили играть. Там все в платочках, там строжайшие законы, а народу 120 человек крестилось в одночасье. Ну как так?
2000 членов.
Да, 2000 членов в семье.
Я не знаю, я там не был. Я не могу ничего прокомментировать по этому поводу. Я, Я это самое.
Вот брат из Черкас, да, вы из Черкас? Тоже говорит, народу много. Дисциплина жесточайшая. Почему народ не разбегается? Вот почему?
Я не знаю.
Я не знаю.
Дисциплина
жестокая,
боятся. Нет. А? Нет, я не знаю в отношении там, там что придет.
Так что там без души?
Ну, не по любви поступает, не может быть там свободы,
Я не знаю, почему количество, то есть бывает это самое, то
ли
другое.
У нас ни один человек не крестился за целый год. Ну что такое? Почему к нам люди не идут? Господь же ведь предлагает спасаемых.
Аминь.
Ну почему он не предлагает тогда все?
Аминь. Дело не в количестве. Дело не в количестве.
Может, все-таки надо ввести? Ну хотя бы на лет 10 посмотрим.
На лет 10, посмотрим. Кто выживет, да?
И кто разбежится? Вы побежите сразу от Господа.
Нет, это тяжелый случай. Нет, в отношении как бы...
Карен вот рассказывает, вот там, сколько... Все в платочках, там ни одних штанов нету. То есть строжайшая дисциплина, а членов церкви... А членов церкви...
Вон, сколько,
ну, на первом они или на последнем, ну, какая разница? Ну, народ не разбегается. Даже маленькие девочки, и то, говорит, там, четырехлетние, они в платочках.
Вот. Хотя написано только женам, которые да. замужние. Да. А этих тоже.
И платочков тут вообще не видно. Я лично
ну, да.
не вижу
да,
платочков.
Да.
Но вот у них одели в платочки, и они все и не разбегаются.
Ну, православные тоже все в платочках.
Дело...
Там тоже машин много.
Я еще раз подчеркиваю, что я только читаю то, что здесь написано. А в отношении почему так бывает или бывает по-другому, я не знаю. Я не знаю, почему, ну как, я понимаю точнее, но я вижу, что, допустим, иговисты пользуются успехом, хотя они вообще не христиане. То есть вот они...
Они успехи? А? Да, сколько их там человек?
Ну, под сотню есть. Нет. Дело в том, что, ну, как сказать, там тоже дисциплины и все такое. То есть эти все вещи, то есть, ну, я не знаю, на самом деле, я не знаю вообще, почему люди идут в туда или в другую эти самые вещи. Потому что, ну, как человек ищет что-то для себя, под себя. И на самом деле, ну, трудно сказать, почему так. Я знаю, что если форма начинает преобладать над содержанием, то однозначно это смерть. Потому что, ну, написано такой принцип, такой закон, другого нет. Он говорит, буква убивает. Если форма и заповеди начинают преобладать над содержанием, вот, ну, содержание какое? Вот это вот мир, праведность, радость в Духе Святом. То есть, если над этим начинает преобладать это все, вот форма, как одеться, как правильно сесть, как правильно спеть, как правильно еще что-то такое, для народа это проще, конечно же. Почему христианство, оно такое неприглядное для многих людей? Именно по причине вот этой своей вот непонятности. Если эта форма, я еще раз скажу, если эта форма, она не преобладает над содержанием, если это, ну как сказать, если это то, что на самом деле люди правильно понимают, и делают они это не как угождение Богу, а с пониманием того, что это, ну, как сказать, угождение друг другу таким образом, да, потому что Павел только с этой стороны просил их. Почему он просил там эти покрывала иметь, почему он просил там этих язычников есть то и не есть этого, это не для Бога нужно было. Вы согласны, что Богу не важно, что язычники едят?
Ну почему не для Бога? Павел говорит, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой? Ответ, естественно, неприлично. Ну, если бы это было не для Бога, значит, он не говорил бы о покрытии головы. Он говорит, прилично ли женщине молиться Богу с непокрытой головой?
Я, честно сказать, совершенно не понимаю, вот, ну, как сказать, в чем вот угождение Богу в отношении, с какой головой ты молишься.
Ну, он говорит...
Вот что в голове, вот я думаю, что для Бога важно, когда ты молишься. А вот что на голове...
Ну, тогда надо перечеркнуть это место и сказать, что Павел, ты не прав. Ну, так а как?
Да. В принципе, мы не обязаны все понимать совершенно, то есть, потому что это тяжелый случай, чтобы все понимать вообще. То есть, если послушание слова ты делаешь, делай. Это нормально. Это нормально.
Я думаю, что кто будет делать, и Бог объяснит.
Ну, это правильно.
Делать, зачем объяснять?
Всякому мужу глава Христос, жене глава муж, Христу глава Бог. Это правильно? Всякий муж, молящийся или пророчествующий, с покрытой головой, постыжает свою голову, сразу же идет. Всякая жена, молящаяся или пророчествующая, с открытой головой постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обрита. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, так вот не разрешена, потому что сама природа учит вас, что если муж растит волосы, для нее это бесчестие, а если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. Не платочек, а волосы даны ей.
Но, да, но природа нас учит вообще, что мужчины тогда с бородой должны быть, и это самое... Ну и тут у нас отрастет тоже так. Ну не до пояса, как у женщин, у них это в плане немножко... Покрывают? На самом деле, почему?
А Петр говорит, что не надо покрывать.
Не Петр говорит, Павел.
Я претензий к Павлу. Обращаясь, Павел, они до сих пор покрывают голову.
Потому что ничего...
Нет. Молитвенное покрывало вот этот вот талитка, так называемый, это власть закона над человеком. Да, поэтому вот эти вот все вещи, ну, как бы сказать, Павел тоже не, как это сказать, не во сне это все получил. То есть он не так вот, чтобы вот спал, и вот Бог пришел ему и сказал: Павел, мужчина должен быть там столько сантиметров. Женщина должна быть там столько сантиметров, там, и все такое. То есть он это все брал из вот этих вот каких-то традиций, обрядов, это все как-то нужно было увязывать с евреями и так далее. Все эти вещи, я еще раз говорю, что все эти вещи, на самом деле, я еще раз говорю, если Дух Святой есть в вас, то это все, оно как-то, как это сказать, утрясется. Если я... Допустим, с теми же там праздниками и так далее, с теми же елками. То есть, если я приеду в какую-то церковь, и там будет елка стоять на Рождество, это что, теперь я плюну и уйду из этого собрания? Или елку сожгу?
Не, ведь а если ты приедешь, там елка стоит, и хороводы водят, и дискотеку устраивают, ты останешься там? Ты останешься с этими скакунами, плясанами, которые вроде Иисуса Христа исповедуют, и в то же время дискотеку под музыку
Ну, буду включают. Буду страдать,
что наверное, будешь делать? А я там не останусь. Что делать в обществе том, которое не знает Христа? Эти люди не знают Христа.
Смотря, что ты хочешь.
Для них не был Христос. Для них они не видели Христа распятого за их грехи.
Я понимаю, но смотря, чего ты хочешь, понимаешь?
А что негры? Негры эталон, что ли?
Если ты хочешь не отстраниться от них, то, конечно, лучше выйти, конечно, уйти, чтобы не соблазняться. Если ты хочешь что-то им сказать, если стоит им помочь, может быть, стоит как-то пострадать, побыть, может быть, что-то удастся им рассказать по поводу всего того, что они делают. Я не знаю, тут на самом деле, ну, важно, я все-таки еще раз говорю, что я здесь вижу, вот если касаться 14 главы конкретно, да, то есть на самом деле там сердцевина, для меня лично, я не знаю, может быть вы по-другому видите, может быть тут мы одни и те же буквы по-разному читаем, но для меня сердцевина в том, что на самом деле есть Царство Божье, и это измененный внутренний человек. Если там... порядок с Богом от Духа Святого, то внешнее оно как-то в порядок, слава Богу, приведется со временем. Духом Святым и нашим, через нашу любовь, через наше общение и так далее. Потому что с чего вдруг я буду, как бы сказать, не любя другого, там, урезать свои права, урезать свои свободы какие-то, да? Потому что, ну, только сохранив любовь, я могу смириться, чтобы, допустим, не соблазнять кого-то, отказаться от чего-то, да? Если я только люблю. А если у нас отношения порушены, и мы каждый сам по себе, да, то что я, зачем мне ужиматься как-то, зачем мне как-то страдать? Да ты сам по себе, я сам по себе, у меня такое вот служение, у тебя такое вот. Царство Божие внутри нас, которое, ну как сказать, которое может появиться только в любви, в единстве, в общении друг с другом. Вот это вот Царство Божие это внутри нас, это и есть дело Божье, самое главное. А все остальное вот это, есть, не есть, праздновать, не праздновать, как одеваться, во что и так далее, это уже второстепенная вещь. Если есть какая-то там, ну, как сказать, какая-то там, ну, как традиция какая-то, да, которую церковь придерживается, то нет проблем, будем придерживаться. И не проблема. Можно, можно переодеться, можно это самое, можно причесаться, можно постричься или не постричься, но покраситься не покраситься. Проблем в этом никаких нету. Для меня очень ярко и ясно здесь видна одна такая вещь. Что вот эти второстепенные вопросы, смотрите, какая у нас жаркая дискуссия. Жаркая дискуссия. Если бы вы так стремились бы к внутреннему вот этому праведности, да, миру и радости вот, во Святом Духе, если бы так вот друг с другом спорили, что на самом деле вот это самое там, хочу вот в тебе видеть вот это вот больше.
Вообще один Петя этого хочет, а мы только мысли доказываем, что не
знаю. Ну, не надо Петю убежать, он тоже Бога любит. Это самое. Поэтому надо, я к чему, что это вот мы, Господи, да, понимаете, вот для человека вот это внешнее, оно всегда, ну, как искушение, это для нас большое искушение, заняться внешним, почему, потому что это, ну, как сказать, как-то яснее, проще, как-то виднее, нагляднее, результативнее сразу и так далее, и так далее, то есть вот эти все вещи, чем вот такими вот вещами заниматься, какие-то вот, ну, такие, метафорические немножко вещи, как праведность, мир, да, праведность, мир, радость, Духе Святом. Поэтому как-то так. Я к чему? Что на самом деле, ну, Павел, я подчеркиваю, что в этой главе Павел расставляет приоритеты для нас. И он говорит, вот на это ориентируйтесь, вот ты об этом беспокойтесь, об этом переживайте, к этому стремитесь, понимаете, в первую очередь. А все остальное, оно уже потом, ну, придет, конечно же. Если этой цели, да, что-то на самом деле мешает, я еще раз говорю, какой цели? Чтобы Царство Божие созидается среди нас в любви, во взаимном назидании, взаимной поддержке в вере, понимаете? Если что-то этому мешает, то он говорит, будь, в конец концов этой главы этому посвящена, будь готов от этого отказаться и отложить, понимаете? Что это значит? Это значит, он говорит, что если моя пища каким-то образом мешает или смущает моему с вами общению, да, то будь готов, пожалуйста, это отложить. Если моя одежда каким-то образом мешает моему с вами общению, да, то что? Будь добр, переоденься. Да? Если моя там прическа каким-то образом смущает моему с вами нормальному общению, да, если вот я решу ирокезы сделать тут. Да. То, наверное, не все будут мои проповеди воспринимать. Хотя я от этого, ну, как сказать, внутренне, может быть, от этого не изменюсь, но... Вот. Поэтому будь готов, да, будь готов, ну, как сказать, постричься нормально, да, если праздники мои каким-то образом мешают нашему общению, то что? Откажись от них. Понимаете? То есть вот в чем смысл того, что мы с вами читаем вот здесь, вот в этой 14 главе, по крайней мере, такой я смысл вижу. Смотрите, Галя, конкретный пример. Вот в отношении вот новообращенных, допустим, приходит какой-то человек в этом самом собрании, да? Этот, да. И в этом мире есть очень яркие индивидуи, да, то есть сейчас вот очень много таких странных вещей, там, то есть эти вот пирсинги всякие, там эти, у молодежи особенно, там, они могут там,
рисунки,
да, там, очень себя обезображивают молодые люди почему-то, я не знаю, с чем это связано, наверное, с каким-то внутренним раздраем, скорее всего, и протестом, потому что, ну, буквально же страшные вещи есть, вот этот язык разрезают, там, раздваивают, там, эти самые, там, эти тоннели вставляют, уши такие, как... Да, да, тут вообще вот эти вот, ну да, вживляют всякие там и стразы, ну, девушки обычно стразы на лицо вживляют, эти там рога там и так далее, знаю, чуть. То же самое там с прическами, там, допустим, девушки на лысо могут побриться там или еще какие-то там вещи, то есть татуировки всевозможные, безобразные и так далее. Да, ну, как сказать, в этом мире, да, в этом мире хозяин ясно кто, да, и естественно, ну, как сказать, естественно, если человек, но человек такой может спастись, вы тоже с этим согласны, да? Да, его может Бог коснуться, он может спастись. И он придет вот в таком вот прикиде, скажем так, да, это самое. Естественно, правильно и хорошо, это не то, что начать его сразу дисциплинировать, сказать, так, сейчас там, вот как вот на православный, хочешь зайти, вот видишь дресс-код, будешь соответствовать, пройдешь сюда. Это было бы, конечно, дикостью. Но принять такого человека, не споря с ним, Да, какой он есть. Не споря с ним с первых, ну, с порога, что какой ты должен стать и так далее. А потом нормально, вразумительно объяснить ему и сказать: послушай, твой вид, он, ну, как сказать, пугает своей непривычностью многих здесь, в этой церкви, да? И поэтому, если ты хочешь, а ты, наверное, хочешь, чтобы тебя приняли, и если ты хочешь, чтобы, ну, нормально общаться с другими людьми и никого там, ну, как сказать, своим видом не шокировать и так далее, то хорошо было бы тебе немножко вот это все там, да, привести в порядок. Понимаете? И если человек на самом деле, это все с любовью и в кротости сказано, то я не думаю, что нормальный, рожденный свыше христианин, он, как это сказать, встанет в позу и скажет: да нет, никогда. Я говорю про новообращенных. Про с улицы, кто хочет, нам заходит. И бомж последний зайдет, вонючий, страшный, подпитый, если он там даже сидит, особо не выступает, он у нас досидит до конца служения. Но если он будет выступать, естественно, нужно вывести, потому что он служение, ну, как бы сказать, ну, мешает другим. Вот. Поэтому вот так вот как-то это действует, понимаете? То есть если что-то на самом деле с чьей-то стороны, да, мешает нашему взаимному общению, я верю, что в этом ключе были приняты все вот эти вот ограничения по поводу внешнего вида и еды, в том числе. Я лично верю в это всем сердцем. Я другого не нашел. Вот как бы сказать, вот честно, вот как это сказать, беспокойство за ангелов, которые смутятся, увидя какую-то женскую непокрытую голову, у меня никакого нет. Вот совершенно нет никакого беспокойства за ангелов. Потому что я не пастор ангелов, я пастор вот людей в данной ситуации. И вот эти все моменты я вижу и понимаю только в том ключе, как вот, о котором я с вами вот сейчас говорю, да, что если это на самом деле мешало, а я верю, что это мешало, на самом деле реально мешало общению между евреями и язычниками. Еда такая вот, ну, конкретно безобразная, да, то есть когда там они могли там кровяную колбасу там трескать или вообще кровь пить, или мертвечину есть, а почему бы нет? Все равно мясо еще не успело, правда, испортиться. И так далее, и так далее. Что для евреев было совершенно дикой скверной, то есть совершенно неприемлемой. Здесь не сказано ничего про свинину, кстати. Хотя для них это тоже достаточно, ну, неприятная вещь, которая существовала. Поэтому, когда мешало им, да, то Павел и говорит, то есть, точнее, то этот собор и постановил такое, что говорит: воздерживайтесь, пожалуйста, от этого, не делайте этого всего. Да, то есть, когда на самом деле церковь, которая была единая и которая общалась постоянно, и там, кстати, вот в отношении, когда он говорит о покрывалах, о этих самых, для этих вот, для мужчин, для женщин и так далее, там у него есть аргумент, говорит: неужели только у вас, ну, в смысле, неужели только вы единственное слово Божье знаете, да, потому что, говорит, ну, то есть там такой намек, что церкви не общались, и между церквями шел постоянный обмен служителями, эти самые, то есть церкви переходили из одной в другую и так далее, да, то есть люди, кто гонил,
и письмами тоже,
так, кого гнали, и люди шли там, убегали там по церквям шли, кто-то, учителя шли постоянно, потому Павел пишет: ревнуйте о странноприимстве. То есть огромный поток верующих движется по церквям. Эта церковь не изолированная, а на самом деле церкви постоянно, ну, как общаются, то есть церкви постоянно сталкиваются с другими, понимаете? Новыми верующими, которые приходят из других мест, из других культур и так далее. И естественно, так как примерно служение начиналось на базе синагог, то в основе служителей всегда были практически евреи, и наше с вами сегодняшнее служение – это типичное служение синагоги, воскресное наше служение, кто не знает, это типичное служение синагоги. Оно по такому же самому строю устроено. Они сначала пели, потом читали Писание, потом изъясняли Писание, кто что может, потом молились, пели и расходились. То же, что делаем мы до сегодняшнего дня. Понимаете? То есть мы не сами это придумали. Мы это вот, ну, переняли от синагоги, от служения тех евреев. До сегодняшнего дня сохранилось. Вот. Но поэтому, когда люди двигались, да, и они видели какие-то вещи, которые им казались неприемлемы, то бишь, для евреев там молитва вот там покрытыми, открытыми, была очень, как это сказать, традиционно очень важна и как сказать, и сильна. И если люди, приходили собрание и видели, что там этого не делают, им было трудно на самом деле воспринимать. друг друга. Я не знаю, как вам, но мне трудно в другом собрании с другими традициями. Вот если вот куда-то приезжаешь в другую какую-то совершенно, совершенно другую культуру, для тебя ну, полностью незнакомую в этом отношении. Да? И когда там все там прыгают, как вот Петя говорит, там скачут и славят Бога, то там,
раздражает
и не понимаешь вообще спасенное или не спасенное это самое. Но если выживешь на собрании и потом поговоришь с людьми, то поймешь, спасенное или не спасенное. Потому что если они... Да, если у них есть вот те, о чем мы читаем, там вот эта праведность, мир, радость в Духе Святом в сердце есть, то тогда, наверное, спасенное. А если нет, тогда, наверное, не спасенно. Следует уже вряд ли что стоит сейчас с такими людьми. Поэтому.
За мир.
За мир. Нет, как раз это ближе к тех, что есть. То есть мы, я еще раз говорю, я пытаюсь показать вам 14 главу, как она, ну, как сказать, немножко выше, чем здесь. Вот, ну, в смысле, издалека чуть-чуть. По поводу тезисов, что здесь есть. Да? Он начинает с того, что он говорит, принимайте друг друга без споров. Почему? Ради чего? Во имя чего мы не спорим? То есть мы же должны понимать, ради чего я должен вас терпеть. Или вы меня. Это должно быть четкое, ясное осознание, ради чего мы друг друга терпим. Потому что мы все разные. И мы все не похожи. И мы, наши привычки, наши, не знаю, там, представления, наши мнения могут друг друга раздражать. Да? Однозначно. Да. И ради чего мы все это терпим? Ради чего? Ради того, чтобы дело Божие среди нас совершалось. А дело Божие в чем?
Утверждение
праведности, утверждение вас во мне, во всех, через любовь, через общение. Чего? Праведности, мира и радости, и любви в Духе Святом. Вот это и есть главное дело Божие. Если что-то этому мешает, то давайте задумаемся, как это удалить. А если этому ничего не мешает, то не надо думать, придумывать на свою голову еще чего-то, чего тебе не надо. Ну вот, дав нам примерное представление о том, что главное, что второстепенное, он пытается ну, мотивировать нас, да? Павел пытается нас мотивировать, почему мы должны это делать, да? То есть, естественно, самая главная мотивация для христиан это что? Это пример Христа, естественно. Поэтому он сразу, ну, как бы сказать, начинает говорить и показывает нам, каким образом Христос это делал. То есть, ну, как если он призывает нас к чему-то, да, то он показывает, как Христос это делал. То есть, вы делаете это. Вот. Призыв его сразу с первых стихов, с первого стиха мы видим четкий и ясный, да. То есть, мы, говорит, сильные, что? Должны сносить, что? Немощи бессильным. В новый перевод говорит так, мы сильные в вере должны помогать слабым нести их бремя, а не считаться только с самим собой. То есть мы должны помогать слабым нести их бремя. То есть что, в чем их бремя? Или немощи бессильных. И не себе угождать. В чем немощи конкретно? Или в чем бремя? Немощные в вере, да, это люди, которые еще на самом деле очень много, ну, много плоских вещей допускают в своей жизни. То есть, естественно, да. Я думаю, поэтому. Поэтому такая вот интересная вот у него совет. Второй стих. Каждый из вас должен угождать ближнему во благо и к назиданию. Пусть каждый из вас считается с тем, что нравится брату для его блага и укрепления в вере. То есть, ну, мы должны прислушиваться друг к другу, снисходить друг к другу, да, и для чего все это делать? Не просто ради того, чтобы всем было хорошо и чтобы не ругались, да? А что, а в чем?
Чтобы меньше возрастали.
Чтобы этот человек возрастал в вере, да? То есть ты, ну, как сказать, чтобы он от тебя не шарахался, а чтобы он мог тебя услышать, и ты смог как-то наставить его в вере. То есть, ну, так скажем, объяснить свое богатство веры, да, и передать ему.
Ну, это не касается Евангелия, так?
В смысле?
Что не касается Евангелия. Если это касается Евангелия, спасения через Иисуса Христа, то Павел был категоричен. Никакого обрезания, вот как конечно. Наташа говорит, ну, там были евреи, надо обрезываться, давай будем обрезываться. Ну, там это не, не надо делать, ну давайте будем это. Павел говорил конкретно. Даже Петра, он говорит, Петр, ты что лицемеришь? С этими ты, с язычниками ел, как-то пришли евреи, ты стал таиться и устраняться. Он даже в этом наводил порядок.
Петр, пришли много, не понимали даже слова, не могли понять его. Сразу, когда пришли. Поэтому
еще раз, давайте здесь пример Христа очень ясно показывает нам, что это такое, на самом деле. Чтобы не думать, не гадать, смотрите. Каждый должен угождать ближнему, благо к назиданию. Написано, ибо и Христос не себе угождал, но как написано. Что происходит? Посмотрите, какое место из Писания он берет. Оно достаточно здесь как будто бы странное, да, и не совсем ясное, но давайте вдумаемся, что же Павел имеет в виду. И он берет место Писания и говорит, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня. Да? То есть, вот он говорит, вот такое было служение Христа. Злословия злословящих Бога пали на Иисуса Христа. Да? Почему они пали? Да, ну, как сказать, тут все ясно, да, что ненавидящий отца говорит, ненавидит меня, все ясно, да. Но почему они пали? То есть, они могли бы не пасть. Злословие злословящих тебя.
Потому что ревность по доме твоем снедает меня.
Нет?
А как? И злословие злословящих тебя падают на меня.
Это... злословие злословящих пали на меня по одной простой причине. Потому что он взял и пришел сюда. Вот и все. До неба не доплюнешь. Камень туда не добросишь. Проклятия туда тоже не долетают. Никакого, как это сказать, злодейства люди, ненавидящие Бога, Богу сделать не могут. Потому что он свят, отделен и, как это сказать, непрошибаем в этом отношении, в неприступном свете обитает. Не прошибаем никак, ничем. Вот. Поэтому, что сделал Христос? Ради того, чтобы объяснить нам, серым и бестолковым, и погибшим, кто такой Бог? Как он к нам относится? Где будет спасение? И всего остального. Он вынужден был оставить свой вот этот неприступный свет, да, и спуститься на эту землю. В очень доступном, уничиженном, смиренном образе человека. Стал по виду как человек, да, сделался подобным человеку и так далее. То есть вот его... Вот его проблема, почему на него эти злословия пали. Единственная причина. Если бы он остался там, с отцом, в неприступном свете, да, то как на него падут? Не падали бы. И если бы, а так как он вот пришел сюда, то тогда и, соответственно, получил. И пали. Поэтому я вижу здесь, он говорит такая вещь, чтобы приблизить людей к Богу, он приблизился к вот этим самым людям, снизошел к этим самым людям. То есть, как это сказать, смирился до их образа мыслей, до их образа, он говорил притчами, да, очень простыми такими сказками, прибаутками, да. Хотя это не Божий формат совершенно, если вы читали Езекииля, помните. Насколько сложен и многогранен Божий мир. Вот эти колеса, исполненные глазами спереди и сзади, которые движутся во все стороны одновременно и все остальное, да? Это самое. Он заговорил на их языке, он сделался по виду такой же, как он, да? Он принял образ вот этот самый раба, И тогда за это же и получил. Став доступным, став, как это сказать, не страшным, да, не как это сказать, уязвимым и так далее. То есть это его и, как это сказать, изгубило, да, по большому счету.
Конечно.
А?
Свят
в отношении греха. Он свят в отношении греха. То есть он был отделен от греха. Но он часть святости своей из себя, извините, сложил. Стал приблизившись к людям. Потому что если херувимы на него смотреть не могли, и он в неприступном свете обитал, то сейчас на него смотрел, кто не, как это сказать,
не попадя.
Кто не попадя, да, и касались, да, кто не, это самое, кому нужно, не нужно. Вот, поэтому как-то так. И он, ну, как сказать, и вот нам Павел ставит вот этот пример. Он говорит, злословящих тебя пали на меня. И он говорит, поэтому, вы, говорит, вы должны сносить немощи бессильных и не себе в этом плане угождать, да? Что это значит? Смотря на пример Иисуса Христа. Что мы должны немножко со своих высот духовных слазить ради того, чтобы вот этих бестолковых, на наш взгляд, да, объяснить им и как-то их Богу направить. Он говорит, вот поэтому вот для нас пример, да, в отношении Иисуса Христа. То есть он говорит, почему мы должны приносить немощи бессильных, не себе угождать, и почему мы должны, какого назидания мы ищем, угождая ближним. Да? Христос сложил, ну как вышел из своей святости и пришел к нам, на самом деле, потеряв огромное количество своих совершенных качеств. Вездесущность, всемогущество, что там еще, всезнание, всесилие, неприступность и так далее, и так далее, и так далее. Да? И это на самом деле, зачем все это сделал, ради чего, во имя чего? Чтобы приблизить нас к Богу, чтобы нам рассказать какие-то вещи, чтобы нам что-то показать. Поэтому мы, как бы сказать, должны тоже снисходить со своих совершенств, как нам кажется, да? Мы кажется, что у нас все. У некоторых. Может, реально у кого-то есть, на самом деле. И это правда, потому что, ну, как сказать, это реально правда. То есть, если ты на самом деле работал над собой, ты знаешь, какие должны быть взаимоотношения между людьми, да? И как бы, как сказать, и, конечно, хочется держаться на уровне всего этого, да? То есть, когда взаимное уважение, когда взаимное, как бы сказать, когда человек тебя не перебивает, когда, ну, дискуссия, она такая, скажем так, культурная и все остальное, да? Ты имеешь в отношении там, ну, как сказать, какой-то там уровень в отношении там какого-то воздержания, ты имеешь какой-то уровень в отношении понимания, как должно быть. Как на самом деле прилично, что такое прилично, что такое неприлично, что такое хорошо, что такое плохо. И все вот эти вот вещи, они на самом деле у тебя, ну, есть, существуют, да? Плод радость, плод мир, плод благотерпения, плод любовь, плод воздержания. Это плод духа, а не плоть, извините меня. То, что я рассказываю, это плоды духа святого. Это никакая не плоть. Это вещи, которые появляются в нас от духа святого со временем, да? И естественно, конечно же, нормально, хорошо, как, ну, как этот уровень ты считаешь правильным и приемлемым. Но...
Галатам
5 глава, да. Но, если, ну, как сказать, но если ты так, ну, как сказать, это понял и этого достиг, и есть рядом люди, которые этого поняли и этого достигли, то, в общем-то, хорошо нам и комфортно быть вместе.
Да.
Построим себе кущи, чтобы лучше отсюда не вылазить. В принципе, отсюда и вот такой вот и монашеский образ жизни, и все остальное. Отсюда это все и взялось. Но, и очень дискомфортно, послушайте, вы согласитесь, наверное, со мной, очень дискомфортно начинать общаться с человеком, которому вообще, ну, ноль по этому поводу. Да? Он не может тебя слушать. У него никакого терпения нет, никакой выдержки. У него нету, ну, как сказать, вообще не понятия, вот, где право, где лево, и так далее, и так далее. И вот, ну, как сказать, и вот, как дети несмышленые нас раздражают иногда, да, когда родители там делают с ними уроки и там уже там выходят из себя. Ну, как ты такого простого не понимаешь? Ну, как, ну, 2 же 2, это 4 же, в конце концов, а не 8, и не 10. Как ты такого не можешь знать, и так далее. То есть, так, ну, такая же реакция может быть и от, ну, у духовного человека от общения, скажем так, с плотским человеком, да, с младенцем во Христе. Если на самом деле, ну, как сказать, если мы не будем друг другу угождать и снисходить друг к другу, как Христос к нам снизошел, потому что, еще раз подчеркиваю, ему много стоило того, чтобы прийти к нам. Ему много стоило, чтобы нам что-то объяснить. Он много чего оставил, чтобы нам объяснить. Потому злословие злословящих, его пали на него, конечно же. Мы страдаем от несовершенства плотских людей, если начинаем с ними общаться, если начинаем им служить. 100% мы пострадаем. Потому что их бестолковость, она, естественно, причинит нам много неудобств. И даже, может быть, злословие против, и их бунт против Бога, он на нашу голову может обернуться. Потому что по причине нашей достигаемости, ну, как сказать, их, да, как это сказать, пока вот, ну, это самое, и любой шаг навстречу, любое какое-то твое обозначение как христианина, оно вызывает реакцию какую-то здесь, в этом самом, да?
Ну, вот вчера я встретился с человеком, я, самой, разговорился с ним о Господе, он говорит, а ты Евангелие от Иуды читал? Я говорю, ну, не читал. Ну, так вот, почитай, тогда будем иметь общение. А я говорю,
Чем оно особо?
Да, чем оно особо, туда-сюда. Вот как с ним договориться? То есть у него свои, вот Евангелие от Иуды, вот тогда мы будем...
Оно не Евангелие.
Нет, ну можно было спросить, это Евангелие там Матфея?
Я ему сказал, если оно не отличается от Евангелия от Марка, Матфея, Иоанна, то, слава Богу, но если оно противоречит тем четырем Евангелиям, то я скажу, что это, наверное, это... скорее всего, не есть истина.
Ну да.
Ну и вот, ну вот как ты ему будешь угождать? Он свое, разве нам мы призваны от того, чтобы отступать от истины?
Нет, конечно. Ну никто не призывает отступать от истины. Я призываю к тому, чтобы мы выходили из своей зоны комфорта ради того, чтобы этих людей достичь, по большому счету. Если мы на самом деле их пытаемся как-то вот, ну, как сказать, не только неверующих здесь имеется в виду, но и верующих в том числе, к сожалению. Потому что плотские верующие, они, ну, как сказать, от неверующих, конечно, отличаются, но по повадкам, по... Как это назвать? Количество неприятностей, которые от них можно иметь, в принципе, там тоже будет здоров.
То есть, что не касается Евангелия, спасения, мы должны угождать.
Да.
Но если это касается здравого Евангелия, и придет мусульманин и скажет, Аллах тоже Бог.
Нет,
и,
это не вопрос, это не вопрос спасения, да. Это вопрос нашего снисхождения к людям в их, как это сказать, в их служении для них. Вот. В нашем снисхождении к людям в служении для них. Потому что, ну, как сказать, я вот, не знаю, в моей жизни однажды, допустим, мне не хватило на служение алкоголиков. Я не знаю, что вот, как это вот, ну, я вижу это как вот, как недостаток, допустим, в своей жизни расцениваю. Почему? Потому что в одно время, лет, наверное, сколько там, 20 назад, церковь очень активно служила вот именно такой группе, именно конкретно алкоголикам. Мы там с ними там возились, там их кормили, поили, там.
Они воровали, пили,
они там это самое, там еще что-то такое. То есть, и, ну, когда-то вот терпение закончилось, и ну, все, сказали, хватит больше. Все. Это самое. Я не знаю. Я так вот вижу, что это.
Нужно было дальше возиться.
Не в отношении дальше возиться, но в отношении того, что внутри у меня какой-то вот барьер стал. Вот это вот я сейчас вот хотел бы, чтобы его не было в отношении, допустим, таких людей. Чтобы можно было вот воспринимать так же, вот как Гликерия воспринимает и там за ним переживает. Этих вот там пьяниц и так далее, и так далее. То есть, ну, мы понимаем, про что идет речь, да? То есть, когда на самом деле, ну, как бы сказать, чтобы достигать этих людей, нужно на самом деле Божья милость. И служить людям, особенно новообращенным. Я говорю, вот представьте себе, да, вот что сейчас вот, ну, и мы уже достаточно долго вместе, а вот представьте себе, что если бы церковь наводнилась бы людьми, сейчас вот в несколько раз, да, ни один, ни два человека, которые вот пришли с улицы со своими тараканами, а вот целое, они ж все со своими тараканами, они ж не придут вот пустой и светлой головой, в которую вот только вкладывай Слово Божье. Там куча тараканов, и кто что дочитался, вот как вот Петр говорит. У одного там один Евангелие от Иуды вот еще не дочитал, и вот ему очень понравилось там. Другой там еще какого-то там этого, этих, каких-то там духоверов там, или еще каких-то там ересей и так далее, набравшись и так далее. И оккультных, может быть, практик каких-то, или еще что-то такое. И это же все, ну, тащится церковь. Да, в одном котле варится, и их нужно вот как-то снисходить к немощам, как-то объяснять им, объяснять, что эти практики не совсем правильные, что от чего-то надо отказаться, от чего-то нужно отречься, от чего-то нужно еще где-то, ну, как-то так поменять в отношении всего и так далее, и так далее. Это большой уровень дискомфорта. И я вот, помня вас немножко, тех, которые вы пришли, и помня, которые вы сейчас сидите, да, зная, я скажу, это две огромные разницы. Так вот, это вот в отношении того, что приходится пережить и претерпеть, то есть из практики, да? Четвертый стих. «Все, что написано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду». О чем прежде написано? Давайте сначала поймем. «Все, что написано в Писании, написано для того, чтобы благодаря терпению и мужеству, которое оно дает нам, мы не теряли надежды». То есть... Вот эти вот примеры служения, как люди служили Господу, да, как они снисходили к немощам других, да, в отношении Христа и всего остального, там, примеры из Писаний Ветхого Завета, да, мы тоже видим, что все там тоже такое похожее существует. Что их служение было направлено на то, чтобы их как-то приблизить, то есть приобрести для Бога этих людей. И для этого нужно было снисхождение, для этого нужно было терпение. Да, и он говорит, что мы, смотря и учась у вот этого Писания, с терпением и утешением из Писания сохранили надежду. А Бог, 5 стих, терпение и утешение, да дарует нам быть единомыслием между собой по учению Иисуса Христа. И обратите внимание, вот здесь подчеркивается, что Бог терпение и утешение. То есть, если мы начнем таким образом служить другим людям, то самое главное, что нам нужно будет, это что?
Терпение.
Не только терпение, но и
утешение.
Утешение. Потому что настрадаетесь вы, дорогие мои, и я тоже в том числе, настрадаемся от людей несовершенных, скажем так, или менее совершенных, чем мы, совершенные, или сильные.
Но Бог дает как... терпение и дает царство утешение.
Да, поэтому как Христу Бог давал терпение и давал ему утешение во всем этом деле, да, мы видим, что ему тоже было тяжело. Вырываются слова какие-то странные у него, рот неверно развращенный. Сколько ж мне вас терпеть? Сколько ж мне вас терпеть? Это самое. Да, коли...
да,
маловеры вы бессмысленные. И так далее. Вот эти вот, ну, явно видно, что с учениками Иисусу тяжело. Аминь. Сыну Божьему.
Да.
Тяжело с учениками. Он вздыхает, плюется. Там, в молитве, если помните. Тоже явно нет полноты радости. И поэтому вот это все, ну, как сказать... происходило со Христом, да, и Бог давал ему терпение и утешение. Поэтому он, наверное, где-то там уходил один помолиться, поэтому, наверное, это самое, где-то он там наедине с Господом укреплялся, черпал силы, потому что каждое утро он начинал с молитвы, и потом только приходил к ученикам. Может, без молитвы он бы от них убежал куда-нибудь, а с молитвой он всегда возвращался, вот. И он говорит, что если мы будем так делать, да, то Бог терпение и утешение даст нам быть в единомыслии между собой по учению Иисуса Христа. То есть, если мы вот так вот не сходим, терпим, страдаем от несовершенства людей, Бог нас утешает, но это со временем дает единомыслие. Да? Имею хороший пример, вот сегодня нашей сестры Маши нету, но вот для меня, ну, на самом деле, такой очень яркий пример, очень она положительна в этом отношении, это самое... Я помню на изучении лет 5 назад, вот когда мы только встречались, вот в любом изучении, там на домашней или где, она все это самое отвечала, вот надо это самое, надо каяться, вот надо каяться, вот надо, что это без покаяния, вот надо каяться. Я терпеливо долго объяснял, что Бог спасает нас по благодати, что Он прощает нас по благодати. И вот она все кричала, что надо каяться, надо каяться. И вот не прошло и 4 лет, да. И она сама вскакивает и кричит, братья и сестры, Бог нас спасает по благодати. Я это поняла, мне так сейчас радостно, мне так сейчас легко. И больше никого не кает. То есть, ну, как сказать, если, ну, но этих 4 года пришлось терпеть и утешение у Бога просить, потому что, да, было дело, при вас все это было. И плодом вот это терпение вот этого и от Бога, да, и утешение от Бога, да, стало что? Единомыслие. Сейчас мы не спорим по поводу того, что главное. Каяться или принять благодать Божию. Это самое. Вот. Поэтому на самом деле он говорит, что Бог терпение и утешение даст вам быть недомыслимыми между собой по учению Христа Иисуса. Чтобы вы единодушно, вот откуда оно берется, оно вот так вот, оно так не сваливается в единодушие, да? Оно достигается каким-то трудом, трудом души и духа. Да? Едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Потому что такие жертвы, добавлю, Богу угодны. Если мы единодушно и едиными устами в единомыслии славим Господа Иисуса Христа. Когда мы стоим вместе в куче, каждый сам по себе, разругавшись, и друг друга на дух не перенося, и поем по сборнику там или по тексту какой-то замечательный псалом, что за друга мы имеем, он нас в жизни пробудил. То это, конечно, здорово и хорошо, но единодушие, единомыслие, я не думаю, что цель нашего собрания в том, чтобы спеть Богу что-то хорошее. Ангелы гораздо лучше нас поют. И наш нестройный хор, как-то так Бога без единодушия и без любви, Бога, наверное, никак не порадует. И это никак не является целью угождения Богу таким вот образом. Да? А когда, пусть даже нестройно, но в единодушии и в любви мы это делаем, то тогда, наверное, Богу приятно это нравится. Потому он и говорил, что если, говорит, там, приходишь принести жертву, а знаешь, что брат твой против себя что-то имеет, то жертву оставь, пойди сначала с братом помирись, а потом уже будешь тут что-то рассказывать. Хорошо, на этом мы остановимся.